Татьяна Абалова. Верни меня домой. Глава первая. Где я попадаю в чужой мир. В этот день погода сошла с ума. С утра сыпал снег, а после обеда, когда я бежала на очередное собеседование, неожиданно начался дождь. «Черт тебя побери!» — выругалась я, поднимая воротник. «И так настроение никакое. Скоро новогодние праздники, а я в лихорадочном поиске работы. Моя белоснежная шубка моментально сделалась похожей на мех мокрой кошки. Замшевые сапоги разъезжались по раскисшему снегу, и я рисковала свернуть себе шею. Потеряв всякие ориентиры в стене дождя, я забежала в подъезд ближайшего дома, чтобы посмотреть навигацию. Вытащила телефон из сумочки и дрожащими пальцами нашла нужный адрес. Лампочка на площадке светила тускло, лестница таки вовсе тонула во мраке. И я, занятая своими мыслями, не сразу заметила, что на ступенях кто-то стоит. Большой и опасный. Очнулась, когда он бесшумно двинулся на меня. Я попятилась. И тут он неожиданно прыгнул. Я закричала и стукнулась спиной о дверь. Вывалилась за порог, взмахивая руками. Телефон полетел в одну сторону, сумка в другую. Когда я со всего маха рухнула в лужу, где-то рядом ударила молния. Она ослепила меня. Я сучила ногами, пытаясь встать, но жидкая грязь и намокшая шуба сделали меня беспомощной. Неожиданный толчок в бок выкинул меня из ямы, и я оказалась стоящей на четвереньках. Я не понимала, что происходит, но новая вспышка молнии осветила лежащее рядом со мной тело огромного пса. Такого огромного, что на мгновение показалось, что это теленок. Где-то над головой заржал конь. Я точно в замедленной съемке видела, как лошадиные копыта взбили мокрый снег и кинули его мне в лицо. «Это женщина!» — крикнул кому-то всадник, перекрывая шум ливня. Наклонившись, он рывком поднял меня за ворот шубы и поставил на ноги. Я заметила горящие азартом глаза и прилипшие ко лбу черные волосы. «Не стой! Затопчут! Беги!» Проорал он мне, прежде чем кинуться в погоню за еще одним псом, выскочившим из кустов. Я попятилась в сторону дома, где была хоть какая-то защита от всадников и мечущихся между копытами нереально огромных псов. Некоторые из них, отчаявшись, разворачивались и кидались на воинов или впивались клыками в шеи лошадей. Но тут же падали, попав под смертоносный удар меча или пики. Молнии то тут, то там разрывали воздух. И мне казалось, что их создают сами всадники. Кутерьма боя, в которую я попала, заставила меня опомниться. Не время было пытаться понять, что происходит. Я метнулась в сторону подъезда, но спасительного дома за спиной их не оказалось. Он прямо на глазах растаял в тумане. Вокруг меня было лишь изрытое оврагами поле, да торчали редкие кусты, за которыми пытались спрятаться гонимые псы. Вдалеке виднелись зарево пожарищ и смотрящие в низкое небо остовы сгоревших зданий. Запах крови, смешавшийся с вонью гари, яростные крики, вой и визг обезумевших псов, страхи и неприятие происходящего — все это заставило меня сложиться пополам. Желудок сжимался в спазмах. «Беги, дура!» — крикнул кто-то из всадников. И я побежала. Неловко переставляя ноги по изрытой земле, падая и вновь поднимаясь, путаясь в полах длинной шубы и не замечая, что уронила где-то шапку. Куда стремилась? Зачем? Не ведала, не понимала. Я просто пыталась выжить. Я брела по разбитой дороге, оставив позади не одно поле битвы. Силилась понять и не понимала, почему мертвецы, изваленные в крови и грязи, были наги. Ведь после таких ран одежда никуда не годилась, но их все равно раздели. Мародеры или убийцы в латах? Напуганная, я ныряла в кусты, когда видела отряд всадников. Они летели то в одну сторону, то в другую. Лишь знамена на пиках указывали, что воины принадлежат противоборствующим сторонам. Над некоторыми реяли вымпелы и стяги с собачьей головой, чья ощерившаяся пасть пугала острыми клыками. Другие сверкали золотом перекрещенных мечей. Смеркалось, а вокруг ни огонька. Зубы стучали от холода. Ноги переставлялись только потому, что надо было идти. Я понимала, если упаду от усталости, то больше никогда не поднимусь. Слева стоял стеной лес, справа — разоренная деревня. Без крыш, а то и без стен. Одни печные трубы. «Я только передохну и пойду дальше», — прошептала я, пристраиваясь на краешке перевернутой телеги. Увидев кончик сухой тряпки, торчащей из-под повозки, потянула на себя. Хотелось укрыться хоть чем-то сухим. Ветер пронизывал насквозь. И если шуба и свитер еще хоть как-то справлялись, то намокшие брюки прилипли к ногам и заставляли трястись от холода. Пришлось поднапрячься. Но я справилась и с удивлением обнаружила, что вытянула целый узел женских вещей. Порывшись, нашла шерстяную юбку, несколько длинных нижних рубашек, вязаные носки, добротные башмаки и, самое главное, огромную пуховую шаль. Я тут же завернула в нее ноги, завязав на поясе концы на манер юбки. Мозг отказывался верить, но вещи в моих руках убеждали, что я каким-то чудесным образом перенеслась в далекое прошлое, в то время, когда шли феодальные междоусобицы. Была ли тому виной молния, что ослепила меня? Или я попала в чужой мир, открыв не ту дверь, не суть важно. Я была здесь и, если не хотела сгинуть в канаве у дороги, должна была действовать. Шелест за спиной заставил соскользнуть вниз и спрятаться за телегой.
«Нет, мало, надо еще притащить», —
услышала я мальчишеский голос.
«Ночью пойдет снег, он скроет все следы к дому».
«Лесик, я устала и хочу есть!» — тоненько захныкала девочка.
«Потерпи, принесем еще немного ветвей. Ты же не хочешь, чтобы нас обнаружили и убили?»
«Я хочу есть!» Маленьких детей трудно убедить. Я осторожно выглянула. Щуплый мальчишка, замотанный в тряпке, взял из рук девочки ветку и подтащил к уже довольно большой куче. Когда дети ушли... Я подобралась ближе и поняла, что они пытаются скрыть поворот, ведущий вглубь леса. Опасаясь заблудиться, я дождалась, когда дети вернутся с новыми ветками, и только потом, крадучись, пошла за ними. В лесу оказалось гораздо темнее, чем на дороге. Как и обещал мальчишка, начался снег. Дети припустили. Пришлось и мне позабыть об осторожности. Лучше пусть обнаружат, чем я замерзну под елкой. Бежать было тяжело. Ноги не слушались, да и объемный узел, закинутый за спину, тянул. Но я ни за что не согласилась бы бросить его. Вряд ли мне еще раз посчастливится раздобыть нужные в чужом краю вещи. Дом, к которому стремились дети, открылся неожиданно. Я вылетела на очищенное от леса пространство и пораженно застыла. Передо мной на фоне снежного неба высилось темное строение с многочисленными башнями и остроконечными крышами. Наверняка утром картинка будет иной, но сейчас мне казалось, что посреди леса стоит самый настоящий замок. Я проскользнула следом за детьми в кованые ворота и пошла к зданию по тропинке между кустов и деревьев. Даже сейчас во тьме было заметно, что за садами и клумбами ухаживали. Не было той запущенности, когда дом оставляют надолго. Дети поднялись по каменной лестнице и открыли входную дверь. Выпущенный на волю свет на мгновение осветил детские фигуры, обмотанные тряпками и в великоватой для них одежде. Я остро почувствовала несоответствие богатого дома и его жителей, словно они им завладели случайно, присвоили как сворованную вещь.